Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, пятница, ноябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доброе утро! Сегодня восход солнца в Москве красивый. Да, было розовое небо. Вот сейчас уже нет. А минут 10 назад было розовое небо. Я даже снял на телефон. Как будто буду потом искать и пересматривать, Ну, вот эти мои любимые видеозаписи. Салют, розовое небо. Вот, что я съел. Доброе утро, дорогая редакция, пишет Дон Хулио. Ребятки, какой рассвет инопланетный, пишет Марго. И то правда, правда. Вот прям чуть-чуть, вот кто пораньше проснулся, вот тот видел. А кто не видел, тот уже и не увидит, получается. Доброго вам эфира, Алексей, пишет Сергей. Смолин, Сергей Гамбург, пишет. Доброе утро, вчера впервые увидел северное сияние. А где можно было посмотреть северное сияние? У нас здесь, что ли? Или нет? Или в Гамбурге только показывали? В Гамбурге! Анекдот про Бауржана будет, пишет Алексей. А нет никакого анекдота. Вот, пока нового не рассказали ничего. Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных, пишет Василий. Да, Зеленский скоро сам пленным будет. Кто пораньше проснулся, не увидел, так как темно было, пишет Влад. И что, вы глаза закрыли и больше не открываете, что ли? Алексей, привет, везу детей в школу. Ева передает вам привет, пишет Юджин. Еве, большой привет. В инсту зальешь, как в старые добрые времена, пишет His Shadow. И что же в них доброго, His Shadow? Нас обманывали, мы обманывались. Да, из Киева хорошие новости. А свет киевляне могут больше не платить, в принципе, пишет Василий. И то правда. Чего нет, того и нет. Как за это платить? А что с приветами, так можно было, пишет Иван. В исключительных случаях, Иван. Но это очень дорого. Добрейшее утро всех с пятницей, пишет СВ. Спасибо, Алексей. Она очень довольна, пишет Юджин. Давайте, давайте. Ох, это добрая музыка. Сына везу в школу, передайте привет Ване, пожалуйста, пишет Алексей. Ванечка, передаю тебе привет. Алексей, уже как год в Московской области, северное сияние можно смотреть, пишет Василий. Понятно, но это ж надо в область выехать. Спасибо, пишет Алексей, пожалуйста. Мы же с вами как на работу ходим в чат, в эфир. Нам зарплата полагается, пишет «Быть добру». Хм. Как в анекдоте в нашем любимом. Умеров там в Турции переговаривается о пленных, но Украина вышла из переговорного процесса. Это суперпозиция, пишет Кирилл. Там очень смешно. Украина вышла из переговорного процесса, потому что мы ее обижали. А обижали мы ее, ну они так говорят, чем? Мы им рассказали их историю. А их история заключается в том, что они часть русского народа. Их это очень сильно обижает. Мединский приходит и говорит, вы же идиоты, вы же русские, вы же вы что несете-то вообще? Вы хоть понимаете, что вы служите Западу, и из-за этого русские воюют с русскими, они не... Тони! Да? Пишов ты! Самовкни ты! Да? Мединский, у меня лучшая работа в мире. Мне платят за то, чтобы я обижал. Ну да. Доброе утро от 10-летней Ани вам большой привет. Вы ее кумир, пишет Ирина. Я... Анечка, не сотворите себе кумира. Не сотворите. Одна из первых заповедей Вот, из тех самых 10 заповедей. Это раз. Два. Напоминаю, нас слушать можно только от 16 лет, дорогие друзья. Но зная ваш резкий нрав, я, конечно, стараюсь так говорить, чтобы можно было бы слушать даже и не от 16, но по закону от 16. У вас детский утренник, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл! Нилс Майкл! Давайте это вот... Без вот этого всего. Ване привет, Еве привет, Ане привет, пишет Павел. Павел, вам сколько лет? Просто на всякий случай. Нам с восторгом воспринимать ваши приветы или как бы, немножко напрячься? Типа, а что это Павел там, приветы какие-то? А говорили, какого-то историка на переговоры отправили, а он в итоге там их всех оттроллил по полной, пишет Марго. Ну, какой-то историк, это не какой-то историк, а прям мединский же ж. Прямо вот так. Это они сказали, какой-то историк. Им обидно, им рассказывают, как было, они начинают беситься, они говорят, в смысле не выкопали море? Но вот эти все выкопали, не выкопали море, мы не русские, мы отдельные, мы нация, там, и вот это все очень хорошо оплачивается, как вы поняли, да? Ну, вы же обратили внимание, сколько у них много денег наворовано только в энергетическом секторе, вот в связи с тем коррупционным делом, которое было. И все это американские деньги, все они поставлялись прямо в серые схемы. Я бы даже сказал, черные схемы, черный нал. Все это вот по рукам. Они в переговорах друг с другом, друг другу рассказывают, как им тяжело было деньги носить, потому что деньги много весят на самом деле. Ну, то есть нал, когда носишь на руках, вот тому миллион занес, этому миллион занес. А всего надо было нести там достаточно много. И тяжело. Тяжело. 16 килограммов веса денег человек носил с собой, представляете? И это такая маленькая партия, на самом деле. «Лучше наблюдать северное сияние, чем ядерное зарево. Доброе утро», пишет Александр. «Пуд», пишет Иван. Да, пуд. Пуд денег. Реально, 16 килограммов. «Добрейшего утреца», пишет рука-нога. Да-да-да. «Давайте Мединского отправим на G7», пишет Василий. G7 вообще непонятная организация. Наши все, ну, не наши, а часть наших СМИ называет это все «большой семеркой». А она небольшая никакая семерка. Есть такое понятие, как «большая двадцатка», она так и называется, в общем, «большая двадцатка». А семерка G7 значит «группа семи». Группа семи. Все, они группа, понимаете? У них какой-то групповой сбор. Я, ну, вы поняли, да? Ну, поскольку здесь молодежь, я не буду продолжать эту мысль. Но все поняли, да? Что там они, что они там делают? Это какая-то группка семи. ОПГ, пишет Илья. Да не, не ОПГ. Ну, вы поняли. А это они на шутки про камуфляж, наверное, обиделись. Алло, мы вас видим, пишет Юрий. Наверное, да, это тоже было смешно, согласен. Ну, это же надо быть такими старательными идиотами, чтобы ходить в камуфляже на дипломатические встречи, да, вот старательные очень. «Какой вы испорченный», пишет Антон. «Я, что ли?» «Да я не виноват. Мединский тот еще историк», пишет ну, СТ Николай, типа Святой Николай. Ну, Николай, давайте я просто буду читать Николай, хорошо? Или могу СТ вас называть, как вам удобнее. СТ, да? И говорит, помню памятную доску Маннергейму в Питере открыть хотел, пока общественность не возмутилась. Так он-то хотел какому Маннергейму открыть? Тому, который был еще офицером нашим. Вот. А тому, который был нацистским преступником, он не хотел, конечно, памятную доску открывать. Что вы начинаете? Это просто такая ситуация. Это как, знаете, вот у нас есть проспект Сахарова, и все такие, ага, это проспект Сахарова, который предатель, и который, вот, все уже, проамериканский весь. А я такой говорю, да нет, это проспект Сахарова, того молодого Сахарова, который создал водородную бомбу, в числе других великих наших ученых и инженеров, вот, водородную бомбу создал и предложил разместить ядерные заряды 100-мегатонные на побережье, ну, так скажем, возле берега Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы потом взорвать их и смыть волной Соединенные Штаты. Вот это этого Сахарова, не того Сахарова, который, а вот этого Сахарова, молодого, вот, дерзкого, мощного. А вы бы хотели себе золотой унитаз, пишет Антон. Кстати, потрясающая тема. А, действительно, Антон, я не про золотой унитаз, а про то, почему люди себе покупают золотой унитаз. Мне правда интересно, почему. Я годами над этим думаю. Может быть, есть какое-то объяснение? Ну, то есть, зачем вообще и в какой момент человек покупает себе золотой унитаз? Почему именно золотой? Это ж прям какая-то беда. Ну, вот Spectator по этому поводу вчера писали, что вроде как Майдан выступал против золотых унитазов, а оказалось, что деньги, которые пошли Украине, потрачены теперь на еще большее количество золотых унитазов, судя по всему. Ну, прозрели в Spectator авторы. Правда, почему? То есть, вот даже когда ты смотришь фотографии, золотой унитаз выглядит, ну, так сказать, не очень. Вот просто даже сантехника золотая, она выглядит плохо. Прям плохо. Она не вписывается ни в какой интерьер вообще никак. Ну, гипотетически, если весь интерьер будет какой-нибудь, например, белый мрамор, ну, типа как у Линкольна. Ну, вот ванна Линкольна, которую нам недавно презентовал Дональд Трамп, он рассказывал, вот ремонт идет, фотографии делает. Мне интересно, если бы все ванны и туалеты в Кремле фотографировали после того, как в них ремонт сделан, тоже было бы, наверное, очень ярко. Ну, я к тому, что странные они люди, эти американцы, особенно Дональд Трамп. Но все-таки девелопер, строитель, поэтому ему важно, конечно, какие материалы. Но вот когда белый, вот все белое, да, белый мрамор и так далее, это еще как-то с золотом сочетается. Ну, вот этот золотой унитаз, как-то не могу понять. Лучше серебряный, серебро убивает микробы, пишет Александр. Идеально, да, конечно. Может, чтобы доказать себе, что уже для него деньги не имеют значения, пишет АБ. Но он же не золотой в том смысле, что он сделан из золота. Это просто позолоченный. Вы скажете мне, как Дональд Трамп, не бывает краски, которая имитирует золото. Вот недавно Дональд Трамп говорил об этом. Все дружно посмеялись, конечно, над этим, потому что это, мягко говоря, бред. Но это же просто позолота, как бы, да, ну, грубо говоря, золотая краска. Ну и что, я не понимаю, это как-то признак богатства? Непонятно. Видимо, в знак презрения к злату и своего рода они над ними чахнут, пишет Алексис. А, в этом там царь Кощей над златом чахнет. Ну, там дальше, правда, там русский дух, там Русью пахнет. Но нет, там вот нет русского духа. Там украинский дух, там Украиной пахнет как-то. У Трампа в пентхаусе вроде тоже много позолоты. Золото на черном я в старом журнале видел, пишет Елисей Митищи. Ну, черный с золотом сочетается хорошо, да. Здесь я с вами согласен. То есть, если хороший черный камень, хороший, и аккуратно в некоторых местах хорошо золото сделано, это прекрасное похоронное сочетание. Не, ну правда, черный с золотом, это, конечно, классика. И в одежде, то есть, вот черное что-то, там, например, платье и золотое украшение какое-то вот на даме. Это всегда, конечно, достойно выглядит. Это выглядит богато, вне всяких сомнений. Черный с золотом – да. Белый с золотом – да. Но золотой унитаз тут при чем? Ведь золото – это же должно быть как-то вот, ну, элемент декора, правильно? Это какой-то небольшой штрих золотой где-то должен быть, который подчеркивает статусность чего-либо. А здесь, ну, золотой унитаз. Не понимаю. Золотом хорошо читается красный гранит, сочетается. Посмотрите на метро наше, пишет Костя из Митина. Наши гаишники, законодатели моды на золотые унитазы, пишет Василий. Ой, знаю, знаю, вот вчера мне тоже вот, Гар тоже начинает про гаишников. Какие гаишники? Какие гаишники? Вы все про своих гаишников никак не успокоитесь. Вы представляете, что у нас хотя бы этих гаишников ловить в какой-то момент стали? А вот на Украине их как не ловили, так и не ловили. У них там вся страна таких гаишников. Ну, прикиньте просто, на раз. Да, а золотые пистолеты и автоматы, это же такой вот отстой. А их только кто не покупал. От рэперов до глав государств, пишет Федоров. Ну, золотой пистолет с красивой белой ручкой, допустим, да, ну или цвета там слоновой кости, выглядит хорошо, если это подарочный пистолет. То есть, если это хороший золотой пистолет, допустим, и с красивой ручкой, белой, ну или близко к белой, и он, например, в хорошем такой коробочке какой-нибудь подарочной, там, например, обивочка какая-то, красный бархат, да, сама коробка, допустим, орех. Орех, да, неплохо. Орех, хотя сомнительно сочетается орех с красным бархатом в автомобиле, я такое тоже видел, но в целом орех. Вот. Или наша береза, например. Очень тоже неплохо будет. И можно и ручку сделать, кстати, из березы тоже. Вот эти накладки на ручку пистолета. Выглядит неплохо на самом деле, я уж не знаю, если такой подарочный. Золотой автомат. Ну так, ну так. Дизайнеры упаковок, вы записываете, пишет Иван. Да они все это делают, у них все это есть. Нет. Но когда вам все-таки дарят пистолет, помните, что это может что-то дозначить. Вот. А Дурову-то из Франции разрешили выехать за примерное поведение, пишет J23. Да-да, проходила информация. Посмотрите на Зимний дворец или Екатерининский. Там тоже золотом перебор, на мой вкус, пишет 101 километр. Ну, во-первых, конечно, 101 километр вы не правы. Вот, потому что там нет никакого перебора ни в чем. Вообще. Вообще. Там гармония. Как в музыке, где помимо нот есть еще и тишина, между этими нотами, и надо уметь слушать и эту тишину. То есть там есть гармония, там есть баланс. Но сам стиль, да, барокко или рококо, если дальше идти, он, конечно, в несколько вычурный, если так можно выразиться. Ну, смотря, конечно, как кто делал. Но если говорить о лучших образцах барочных, то они великолепны. Они великолепны. Так же, как и рококочные. Модерн в своем чистом проявлении красив по-настоящему. А зажигалки золотые бывают? У меня коллега по работе говорил, у него в 90-х такую украли, пишет Глок. Конечно, бывают все эти зипы золотые, конечно. Черный с золотом – это классика Трампяна, пишет Дед Зая. Нет. Это в принципе классика, черный с золотом. Вот себе представьте, вот, например, вечер. Вот, например, мужчины надевают что? Белые сорочки, надевают черные костюмы. Может быть, даже это специальная сорочка с воротником под бабочку. Надевают бабочки. Все, вот мужчина. Он одет. Женщина. У женщины официально костюма нет. Ну, то есть, ну, нет его. Я знаю, что есть костюмы женские, но это, естественно, мужские костюмы, которые пошиты по женской фигуре, это понятно абсолютно. А вот, и есть платья. И платья тоже, в общем-то, существуют разнообразные, но вот такого стандарта официального платья его не существует тоже. Какое платье? Ну, черное, да? Мужчина, белая сорочка, черный костюм, женщина в черном платье. Какое украшение подобрать к этому черному платью? Вот какое? Вот какое? Вот сами скажите. Ничего, кроме золота, вы и не подберете туда. Ну, может быть, неплохо будет смотреться жемчуг. Может быть. Но жемчуг всем ли подойдет? То есть, если это молодая женщина, вот, и она сама по себе свежа, и жемчуг будет придавать ей еще дополнительной свежести, это, наверное, хорошо. А если эта женщина уже чуть более такого серьезного возраста, возможно, жемчуг будет контрастировать с ее кожей, так скажем. И, наверное, жемчуг может быть и не нужен там. Вот я так вот думаю. А золото, перстни какие-нибудь, возможно, хотя я вот это вот все не люблю, но, тем не менее, золото, на золотое украшение аккуратное, ну, всегда хорошо. Все, вы начинаете. Бриллианты в белом золоте, пишет Олеся. Бриллианты в белом золоте. Да, наверное, вы правы. Наверное, вы правы. Но это меньший, конечно, контраст. Старый белый зад, золотой унитаз. Богато выглядит, пишет Сергей. Коричневое, я понял. Михаил, спасибо большое вам за ваше видение про коричневые и так далее. А как же лучшие друзья девушек, пишет Канюта. Не, ну бриллианты тоже хорошо. Вот, но я вот думаю, просто бриллианты, насколько я понимаю, хорошо будут сочетаться и с другими цветами. Например, если мы себе представляем женщину в красном. Женщина в красном, да, вышла на тропу войны, так сказать. И, конечно, здесь золотое украшение будет смотреться не очень хорошо, да? Ну, сочетание красного и золотого, ну, такое. Тут очень легко сделать некрасиво. можно, наверное, правильно сочетать, но в целом легко попасть в ситуацию, когда выглядит слишком. А вот если будут какие-то бриллианты, белое золото и все такое, то, наверное, неплохо будет красный сочетаться. Зеленый, опять же, да? Зеленое платье, например, такое вот цвета долларов, да? А цвета травы или чего там еще. К нему, наверное, тоже золото не подойдет. Здесь, наверное, понадобится что-нибудь белое. А? Золото подойдет к зеленому, думаете? Хотя, с другой стороны, вот я видел именно женщинам с, ну, так скажем, рыжими волосами очень идет зеленый цвет, такой насыщенный, красивый зеленый. Самое красивое из сочетания – голубые глаза и серебряный кулон, пишет дед Зая. Ходит там, в глаза всем заглядывает, понимаешь? Подвеска «Оникс» в золотом обрамлении, пишет Максим. Самое, да, да, на стульчике из бриллиантов долго ты не засидишься, пишет Вова. И то, правда, согласен с вами. С другой стороны, можно же как? Золотой унитаз, стульчак тоже золотой, а крышка золотая уже с бриллиантами. То есть ты ее откидываешь, например, эту крышку, и уже делаешь... Бриллианты неплохо смотрятся на девушке без одежды, пишет Андреа. Давайте будем говорить откровенно, Андреа. Если мы говорим о красивых женщинах, то они, в принципе, очень хорошо смотрятся без всего. Ну так, ну давайте будем прямо говорить друг другу, не будем скрывать этого факта. В этом смысле нам бриллианты все эти и прочее не очень-то интересно. Уникальность золота в том, что оно ко всему подходит, пишет КВМ. Но не ко всему подходит золото. Например, к унитазу золото не подходит. И я пытаюсь это донести до людей, прекрасное какое-то вот ощущение, да, прекрасного. Но для голого тела какие камни подбираем, пишет АГ. Теплые, теплые. Вот на спину вам положили, лежите, вот массаж камнями. К зубам золото тоже не подходит, пишет ваш слушатель. А зря, зря, вот так говорите. Я в детстве завидовал людям с золотыми зубами. Думал, вырасту, у меня тоже будут дорогие золотые зубы. Золото не реагирует на известь и ржавчину в воде. Его проще чистить. Покупатели золотых унитазов, видимо, хотят на моющих средствах копеечку сэкономить, пишет Василий. Не-не, самая красота это в том, когда девушка чуть прикрыта, пишет Геннадий. Надеюсь, не полиэтиленом. Просто я, Геннадий, понял, о чем вы говорите. Конечно, конечно. Тайна. Вот что нас по-настоящему... И не по-настоящему. Тайна, тайна, конечно. Вот, если вы будете в золоте, не будете, а будете в кого-то в золоте, оно может подойти куда угодно, даже к унитазу, когда природа... Что... Ну, короче, Кишеду, спасибо большое за мощную попытку. Одна персона уже на спину положила колье себе, но чуть ниже спины, потом водолазку надевать придется, пишет АГ. Да там же ведь дело было не в том, что она какая-то плохая, а дело в том, что неуместно это, не вовремя. Некрасиво, неправильно, понимаете? А когда вовремя, когда уместно, когда аккуратно, все только радуются. 8.30 новости. А 8.35, уже почти 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И мы продолжаем. Что значит нельзя змею дома держать, а жена где должна жить, пишет Александр. Ой. Что, нет у вас жены, Александр, или не слушает она радио? Последняя фраза особенно прекрасна. Глава Пентагона Пит Хексет, пишет Василий, объявил о начале операции против наркотеррористов в западном полушарии под названием Southern Spear, Южное копье. Сегодня я объявляю об операции, вот это Южное копье, под руководством Объединенной оперативной группы Южного командования. Эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать, написал он, пишет Василий. А что вам понравилось конкретно? Как что, полушарие? Полушто? Я не понимаю. Для борьбы с коррупцией на Украине предлагают все-таки бахнуть по штаб-квартире Карлсона энергоатом и иным ПВД, ракета, Шугермена и Миндича. Ну, сложновато, Денис, но я понял. Короче, надо долбануть по всем этим украинским коррупционерам. Но это невозможно, они же выехали все сразу. Они все взяли и уехали сразу. Так, что значит нельзя змеи... Ага. Да, понятно. А какие-нибудь вообще темы есть, кроме вот этих украинцев? Если честно, они меня утомили за неделю сильно. Вот я никогда не хотел знать, кто такие Миндичи, не Миндичи, вот эти все Цукерманы. Потом я еще узнал, что там, оказывается, братья Цукерманы. Я не знаю, когда говорят «братья Цукерманы», мне кажется, что это какие-то режиссеры комедий американских из 90-х. А вот были такие «братья Цукеры». Может, и есть еще. А тут какие-то, оказывается, коррупционеры украинские. Короче, надоели они все, невозможно. Вот. Скорее бы уже что-нибудь как-нибудь с ними случилось, что ли, интересное. Ну, не знаю, посадили бы их, может быть. Но пока этого не происходит все равно. В общем, наблюдаем. Есть какие-нибудь темы-то интересные или нет? Братья Цукерманы, так они с Одессы, что ли, пишет Эндрю. По закону запретили змей дома держать, вот поэтому Дебров выпустил на волю. Ой, Коля. Вот, ну что ж такое... Надо тему резины зимней, шипы или липучка, пишет Михаил. Неинтересно, тоже шипы или липучка, годами мы это все с вами обсуждаем. Вот недавно была какая-то тема в эфире, она прямо зацепила, и вы все такие, давай со мной спорить. Там прям несколько человек написали, что я обычно слушаю, но сегодня слушать не буду. Тема была такая, что если ваша женщина зарабатывает больше вас настолько, что может быть вам сидеть дома, почему вы дома не сидите? И мне стали сразу писать люди, что, ну, мужики писать стали, что нет, я все равно буду ходить на свою работу, где меня никто не любит и мне не платят деньги, лишь бы доказать ей, что я нужный и все такое. Я говорю, да ну, я бы дома сидел, ничего бы не делал. Они говорят, ты бы перестал уважать себя, ты бы там вообще, а она бы тебя бы бросила бы сразу, если бы она бы больше зарабатывала. Все эти женщины, они такие. И вот эта тема, она как-то под конец программы материализовалась в эфире, и мне вот не хватило обсуждения с вами. Потому что я так и не понял, почему вот все женщины, они такие плохие, оказывается. Что если, смотрите, если мужчина много зарабатывает, и она живет, ну, как бы, ну, не то же за счет мужчины, а мужчина обеспечивает семью, то все нормально, никто ни от кого не уходит. А если она больше зарабатывает, она тут же его бросает, в нем разочаровывается, говорит, боже мой, что это за ничтожество рядом со мной? Какие эти женщины вероломные, какие они ужасные, страшные все. Ай-яй-яй, как же так? Вы что, профессиональный жиголо, пишет Глок? Нет, в том-то и дело, что я нет, но я задаюсь вопросом, что если бы так было бы? Вот, как-то меня бы это смущало или нет? Это дискуссионная тема, дорогие друзья. Я уже даже не помню, по какой новости она у нас проходила и в связи с чем. Да все нормальные они, да все они самки богомола, пишет Павел. В смысле, откусят голову и вот это вот все. А почему? Вот я не понимаю. То есть, смотрите, если мужчина зарабатывает и приносит деньги домой, то он хороший, прекрасный, замечательный, добропорядочный, и верующий человек, даже, наверное, сказать. А если женщина зарабатывает, то в вашей голове это сразу какая-то мегера, это просто какая-то плохая очень сразу такая вот жесткая хозяйка, так скажем. Ну, вы поняли, да? Вот эта вот хозяйка, доминатрикс, которая изгонит тебя, негодяя и бездельника, из дома. Почему? Да пусть получает, главное, самому работать и не жить за ее счет. Почему не жить за ее счет, маляр? Вот, это же главный вопрос. Я это и спрашиваю. Почему не жить за ее счет? Я не понимаю. Вы же жили за счет своих родителей. Среди ваших родителей, ну, у всех по-разному, я понимаю, но, скорее всего, была женщина среди ваших родителей, это 100%. Так или иначе, она была. И вы жили за ее счет. Некоторые вообще с мамой живут всю жизнь. Ну, на ее пенсию. Бывает такое тоже. Почему? Женятся по любви, а потом ноют и самцов включают, пишет Иван. Вот, Иван, ну да, чувствуете? Думаю, потому что мужик испокон веков добытчик, пишет доброжелатель. Ну, началось. давайте сейчас это, фильмы National Geographic, там, смотреть про каких-то обезьян, которые что-нибудь... Какой добытчик? Добытчик чего, я не понимаю? Добытчик герпеса в семью? Скажите, пожалуйста, чего добывать-то? Ну, в этом случае, из каких покон, из каких веков добытчик? Разные бывали ситуации. А? Алексей, все верно говорите, пишет фон. Да я ничего не говорю, я спрашиваю пока. Мне просто интересно. А кто ты есть, чтобы спрашивать? Интересуюсь. Кто вдруг удивился слову «спрашиваю», не спрашиваю, интересуюсь. Так чисто поинтересоваться. С целью познания, как бы, вот, понимаешь? Я не в предъяве, я наблюдаю. С целью познания интересуюсь. Где она столько заработает, какой должен быть характер, чтобы столько заработать, пишет Михаил. Да где угодно. В кино она там заработает в каком-нибудь. В политике она заработает. Где там? Да полно. Модельный бизнес. Да что хочешь. Сколько разных интересных профессий, где женщины великолепно зарабатывают все. Вот. Потому что выходят замуж за режиссеров и владельцев. Ладно. А что? Если сидит с ребенком и ведет быт, то пусть дома сидит, пишет Анна. Кто он сидит? Мужчина, что ли? В смысле сидит? Или кто? Много мужиков не прочь жить за счет жены, пишет Максим. Ну... Я просто не понимаю, за счет жены. Вообще, давайте, мужчина, я вам подскажу, смотрите. Вообще-то нет никаких ты и я. Есть только мы. Вы что, вы не понимаете, что это можно использовать в другую сторону? В смысле твои деньги? А вообще-то мы семья. Вообще-то я считаю, что нам необходимо купить удочки. Вот. Ты понимаешь, как я здесь дома один выматываюсь просто, пока тебя нет? Я просто хочу общение с людьми. Кто сказал, что нет дружбы между мужчиной и женщиной? Кто тебе сказал такое вообще? Я хочу пойти в баню с друзьями, пишет Геннадий. Да, я схожу в баню с друзьями, а ты вот сиди здесь дома теперь одна. Вот тебе посуда мой, хоть узнаешь, что это такое, как я здесь все время мою посуду 24 часа в сутки, пачкаю и мою. Тоже, кстати, вот это всегда казалось странным, типа, я тут все время убираюсь, ну так ты не мусорь, ну в смысле, не мусори, да, по-моему, так правильно сказать, в смысле, ты не разбрасывай мусор и убирать не придется. Ну правильно, я всегда задался вопросом, те люди, которые 24 часа в сутки убираются, я вам честно говорю, вот у меня комната есть, моя комната, в ней нет мусора, и ничего не надо убирать, никогда. Ну, то есть, в ней максимум, что нужно сделать, протереть пыль и поменять постель. Все! Ну, правда, что делать в комнате, если там никто не мусорил? Есть у вас ответ на этот вопрос? Потому что я зашел, вот на мне одежда, я ее, как которая грязная, в стирку, та, которая чистая, повесил просто и все. Вот она висит. Куртку снял, повесил сразу. Весь разговор. Я натурально не понимаю тех людей, которые говорят, ой, уборка, невозможно. Что? Посуду эту перемыть какую? В смысле, вот ты съел, вот тарелка у тебя, вот так вот ее под водой помыл, все, ничего не надо делать. Удивляюсь, честно, не знаю. Каждый раз, когда слышу от людей такие вещи, не могу понять, о чем они. Мне нужна новая катушка для спиннинга, с этой меня уже видели, пишет Ристори. Кстати, да. У Санька точно такая же катушка, прикинь, он пришел с такой же катушкой. Он знал, что у меня такая катушка, и прикинь, пришел на одну рыбалку со мной точно с такой же катушкой. Кстати, обращали внимание, у мужчин это наоборот. Ого, такая же, а давай, это у меня друг, значит, Игорь, он, а давай купим одинаковые тачки и будем на одинаковых тачках подъезжать куда-нибудь. Ну, это раньше было, сейчас-то он уже повзрослел, вот, ну, и мы все повзрослели. А тогда я говорю, да, идея интересная. Я говорю, одного цвета или разные два цвета? Он такой, да, как в ДМБ, одна белая, другая синяя, третья красная. Я говорю, это идея. Да не надо, меня разрывает, пишет Гиви. Да-да, мы все немножечко по-другому, пишет Геннадий. Да-да, добывали еду, устроили дома и так далее. Видел таких мужиков, где жены больше зарабатывают, и смотришь на них, и они превратились в жен, готовят еду, моют посуду, сидят с детьми и так далее. А жена сидит и спрашивает, что ты приготовил, пишет доброжелатель. Если он так много зарабатывает, зачем они готовят? Надо повара. Ты понимаешь, я не успеваю всего этого делать. Я гулял по парку с детьми. Когда я, по-твоему, должен готовить? Почему никто не ценит мой спиннинг? Тебе совершенно не интересно то, что я рассказываю про рыбалку. Нам нужен повар и уборщица. Не понимаете, что... А Валерке жена на день рождения болт от ГБЦ подарила, пишет Юрий. Блин, живот болит, пишет Геннадий. Ну, правда. Прикинь, делал сход-развал. Такая история. Короче, я захожу к пацанам. Ну, не тем пацанам, с которыми я все время, другим пацанам. Санек, ну, ты знаешь. Он, ну, Санек. Санек высокий такой. Санек, ну у него еще, он же еще дружит с Игорьком. Так вот, Санек, он делал сход-развал. Там такая история, я, короче, захожу, кстати, у них такая кофемашина там. Мы этот кофе стали наливать, пьем. Санек, прикинь, пьет кофе. Тебе не интересно? Тебе не интересно? Нет, я просто, почему тебе подошел? Я про воблер хотел тебе рассказать. Мы рыбачили на карпа. Так повар узкопрофильный специалист, а такой домашний муж в идеале профессионал во всех сферах, пишет Лис Хитрый. Дорогая, я ударил твою машину, что делать, пишет Фоун. Вот если муж будет хвастаться чем-то, тем, что трехлетний сын Язя поймал, вот тогда он отец, пишет Галина. Иван. Хорошая идея, я сразу тогда через шутку зайду, не читая вашего сообщения. Ну нет, у меня голова болит. Мне плохо. Мне плохо. Я не высыпаюсь. Я не высыпаюсь. Я тоже хочу на работу. Я тоже хочу на работу. Да, ты там ходишь на своей работе, общаешься со всеми, там вам весело на работе. Вот, я тоже хочу веселиться. Хочу на работу. Дорогая, пусти меня на завод. Я тоже хочу быть полезным в обществе. Я хочу общаться с интересными людьми. Пусти меня на металлопрокат. Все мальчишки тусуются на металлопрокате. Я тоже хочу. Я хочу домно и дачуно. Я все это хочу. Алексей, а женщины там пишут что-то в комментариях, что-то от них тишина, пишет Геннадий. Алексей, откуда вы все это знаете, пишет Дарья. Что я знаю? Не знаю, я лишь предполагаю. Тебе нужно только одного от меня. Знаю я вас, женщин, да? Только одного и хотите. Я так скучал. Давай поговорим. Давай поговорим. Короче, слушай. Ты знаешь, что на американских машинах есть большой блок и малый блок? Самое интересное, что малый блок, он тоже очень большой в сравнении с тем, какой блок сейчас на обычных автомобилях. Ну, как ты думаешь, гибриды все-таки это будущее или прошлое? Не знаю. Вот. А голосом Ельцина заговорили, пишет Нилс Майкл. Ты опять пил? А, ты опять пил? Так ты тоже пила. Так я с бабами пила. Я тоже с бабами пил, пишет Олег. Ну да, ты заметила, что-то изменилось, посмотри. Посмотри, что-то изменилось, да? Да, что? Ну я поставил новые шины. Да? Ты совсем не обращаешь внимания. Ты совсем не обращаешь. Это, кстати, правда. Вот с этими автомобилями никто не обращает внимания, что ты их моешь, ставишь шины, вот это вот ездишь на какое-то техобслуживание, вот это вот все остальное. Почему никто этого не замечает и не ценит? Это же время. Я резину
Меняю сама, пишет Татьяна.
Спасибо, Татьяна. Ты меня не понимаешь, пишет Александр. Нет, женский голос усматривается у вас. Какой женский голос? Металлопрокатчик от смеха сполз под стол, пишет ЛЧ. Это крик мужской души, пишет Екатерина. Да, это мужские слезы, которых вы не видите. Но вы же не видите, как мы плачем. Вот почему вы не видите, как ваши мужчины плачут? Знаете почему? Потому что вы не хотите этого видеть. Потому что вы игнорируете это. Потому что. Оплати мне корзину на ВБ, пишет. Да-да, оплати мне корзину в Экзисте. Вот так. Я там набрал важных деталей для автомобиля. Там важные пепельницы, подлокотники, какие-то коврики. Оплати там, пожалуйста. У нас в головах мысль, что мужчина добытчик, так у женщин тоже, и вот она зарабатывает много. Даже если он будет относиться к этому спокойно, какая гарантия, что у нее закидоны не начнутся, пишет Федоров. Федоров, а какая гарантия, что у мужчин закидоны не начинаются, когда немного зарабатывают? Ну-ка, ну-ка. Если мы так серьезно с вами разговариваем, давайте серьезно с вами поразговариваем. Вот вы начинаете, если женщина будет много зарабатывать, у нее начнутся закидоны. Ну, типа, пока она не зарабатывает, пока она подневольный человек, ей можно говорить, села, встала, голос, молодец, умница, найда, тихо, да, вот так можно. Но давайте представим себе ситуацию, при которой мы обратим внимание на то, что делают мужчины, которые много зарабатывают. Как они себя ведут? Все ли они у нас добропорядочные? Кто они там? Самаритяне добрые? Кто они? Все ли они у нас не заводят по 3 семьи там вот это вот? Не ездят? Ой, что-то у меня спину прихватило, поеду. Че, куда ты поедешь? Сидеть! Сидеть, я сказала! К ноге! Сядь! Дорогая, я взял нам тур на рыбалку, пишет Евгений. Да, да, это, кстати, тоже интересно. А, у нас же скоро годовщина. Как ты не помнишь? А, годовщина покупки нашего мотоблока. И я в связи с этим купил нам вместе тур на рыбалку. Дорогая, я дарю тебе шиномонтаж. Да? Ну, кстати, да, смотри, я дарю тебе этот прекрасный набор инструментов. Потому что мужик понимает, а женщина сразу зазнается. Кор говорит. А может, кор в другом дело? Может, мужики просто знают все и всегда были зазнавшимися и относились к женщине потребительски. А? И боятся, что когда она начнет зарабатывать, она вернет ему все то, что он делал по отношению к ней, а? Может, боимся просто? Поэтому, может быть. По прозакидоны на примере дорожной ситуации. Женщины часто не пропускают в полосу из-за того, что думают, что перед ними хотят влезть. Только из-за того, что она женщина. С мужчинами таких ситуаций не возникает, пишет Рассел Хофф. С другой стороны, Рассел Хофф. Ведь как много странных мужчин на дорогах действительно прессуют именно женщин. Именно, это 100%. Потому что других мужчин они прессовать не могут, потому что знают, что можно получить в пятак. А вот, ну или гипотетически даже. А женщин прессуют. Я много раз видел вот эти вот ситуации, когда кто-то там начинает тормозить, что-то орать женщине в окно. Мужику, может, и не орал бы. А женщине орет, прям надрывается. И вот это все остальное. Вот этот момент мы тоже, наверное, должны как бы отметить, правда? Или нет? А что ж, всегда жене инструмент я, кстати, дарю. Перфоратор, вот, Антоха говорит. Там шуруповерт дарю, пишет Антоха. Антоха, ну ни в коем случае не допустите, чтобы она начала зарабатывать сама. Потому что я не знаю, что будет. А если женщины без закидонов есть, но их... что? Не понимаю. Инструменты купила себе на прошлой неделе. Мы все можем сами. Не хватает банально только физической силы, пишет Татьяна. Так, Татьяна, вот это вот гордое, вот это мы все можем сами, нам не хватает только иногда физической силы, сама купила инструменты. Это тоже ведь, ну так, сказать, понимаете, я тоже могу забросить вещи стираться в стиральную машинку, и все, и они постираются, я знаю, куда залить кондиционер, я могу готовить. Но здесь же дело не в этом, Татьяна. А как же будут проходить выборы выпускного фотоальбома в садике, пишет Галина. Выборы выпускного фотоальбома в садике. Это что? Выборы выпускного фотоальбома в садике. Я не понимаю, могло ли быть более сложное сочетание слов вообще для меня, которые я просто даже не знаю, за что зацепиться. Выборы, как будут проходить выборы выпускного фотоальбома в садике. Что это за грань жизни, которая мне совершенно не ясна? Выбор. Что, выбор выпускного фотоальбома в садике? Какой выпускном? В каком фотоальбоме садика? Что? Езжу на маленькой красной машине, постоянно пытаются прессовать. Пока рожу свою небритую из окна не высуну, не умиротворяются, пишет Максим. Подтверждаю. Да-да-да. Кто-нибудь когда-нибудь, мужчина, ездил на женских, в кавычках, автомобилях по дороге? И типа едешь просто на женском автомобиле. Вот любой маленький какой-нибудь автомобильчик, и начинается вокруг. Вот это, потом, увидели, раз, что-то отвернулся, курит куда-то там форточку. Думаешь, ну ты персонаж, конечно. Понимаете? Есть такая специфика. Поэтому зачастую я сейчас вижу женщин, наоборот, на каких-то огромных каких-то внедорожниках, которые полгорода занимают. Видимо, мужчины, которые стараются, так скажем, оберегать своих женщин, они покупают максимально большой автомобиль, прям максимально. Вот насколько денег хватит просто. Такая какая-то дура, паровоз просто едет. И там маленькая-маленькая такая сидит, такой вперед смотрит. Да, у меня уж муж в восторге от моей машины, говорит, что она маневренная, пишет Анна. Да вообще, маленькие тачки с хорошие такие верткие и быстрые, они очень приятные. Они намного приятнее любого большого автомобиля, в городе точно. На них очень классно ездить. Все эти копейки BMW, мини-куперы, гольфы, там, фиаты 500-е, это вообще там в городе одно удовольствие. Правда, вот прям получаешь удовольствие. Нет вот этого постоянного ощущения, что вот еще чуть-чуть сейчас, и вот этот вот человек рядом, он обязательно тебя вот зацепит, чиркнет где-то что-то. А на маленьком автомобиле прям хорошо. Прям как будто вот в кроссовочках вышел пробежаться. Прям надел кроссовочки, и тра-та-та-та-та, ничего лишнего нет, все очень удобно, облегает все. Потом такой, опа, так это же не облегает, это же я просто забыл надеть, как говорится. Ну, знаете, так это сказать, пробежка по-дебровски. И что? Молчите, перестаньте. У жены в свое время был кольт Митсубиси на механике. Вот это была пушка, пишет Рамзес. Ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, ноябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Андрей говорит, что после автомобиля Volkswagen Lupo смотрю на мир другими глазами. Андрей, вы даете нам почву для мощного юмора. А вот почему это на подарочной упаковке пишут Дед Мороз, а рисуют Санту и оленя, а место, откуда идет посылка, Северный полюс. И дальше... Ну, как бы, непередаваемая игра слов от J23, да. Нельзя это в эфире. А потому что не понимают люди разницу между Санта-Клаусом и Дедушкой Морозом. Не знают, где он живет и на чем передвигается. А кто виноват в этом? А вот так вот. Вот школа у нас вообще, что, чему нас учат в школе сейчас? Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Вычитать и умножать, и малышей не обижать. К четырем прибавить два, по слогам читать слова? А что Дедушка Мороз, это не Санта-Клаус, кто будет учить? Я, что ли, буду учить? Ну, я... Вы, наверное, не видели, как премьер Польши Дональд Туск в костюме официальном собирает мытые грибы в польском лесу. Не видели? Вот. А у меня в Телеграм люди видели уже. А Телеграм называется «Гудошников». А там премьер Польши Дональд Туск в костюме собирает мытые грибы в лесу. Вот. Наркотики зло, я хочу вам сказать. Наркотики – это зло. А вы, может быть, видели, что по версии журнала GQ «Мужчиной года» 2025 стала актриса Синтия Эриво, чернокожая, которая сыграла Христа в новой постановке рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Что можно сказать? Это был тяжелый год, дорогие друзья. И вот теперь она на обложке. «Мужчина года» — это, кстати, не мужчина вовсе. Что у них там на Западе происходит? Да, наш Дед Мороз, ихнего Чака Норриса, одной левой, пишет Александр. Синтия Эриво, сыгравшая Христа, украсила собой обложку. Настал этот черный день, пишет Александр. В Польше собирают мытые грибы. Вот. А у нас в армии красили листья и траву, пишет Геннадий. Это когда было такое, когда заняться было нечем. Сегодня наша армия – это самая боеспособная армия в мире. И с этим никто не может спорить, кроме Дональда Трампа, у которого, ну, который вообще живет в своем замечательном мире. И поэтому не будем ему мешать, не будем. Я сам бы пособирал с кайфом грибы, пишет Глок. Ну, конечно, особенно если они уже мыты и их разложили в нужных местах. Идете с корзиночкой, собираете грибы, снимаете видео и все остальное. Ну, ладно. Короче говоря, если вы хотите совершеннейшим образом ударить по своей психике, то тогда заходите в мой телеграм-канал, называется он Гудошников. И существует также и телеграм, не телеграм-канал, а Макс-канал. Канал в Макс тоже называется Гудошников. В вакуумной упаковке лежат, пишет Александр, нарезанные сразу, да, и приготовленные еще как вариант. Представляете, идет Дональд Туск в костюме и говорит, вот, пошел собирать грибы, и сразу поднимает тарелку, а там свежеприготовленные грибы, от них еще пар идет. Вот, говорит, грибы собираю. Такая вот ситуация. Что ж, как есть, так и есть. Президент США Венс рассказал о том, что Трамп решает минимум 10 проблем в день. Минимум 10. Я пока не читал, что сказал Венс, но я сразу предполагаю. Проснуться, встать, почистить зубы, сходить в туалет. Это две проблемы сразу, уже получается 5. А что еще? Поесть. Все вроде. 6 проблем. И помирить 4 страны. Не 4, а 8 стран. Вот. До конца дня, чтобы на следующий день они начали опять воевать. Вот, 10 проблем. Это ж надо так подлизываться, пишет Ларек-Марек. Не, ну он же вице-президент, он должен хорошие слова какие-то говорить про президента. Давайте послушаем. Во-первых, президент потрясающе умеет совмещать несколько дел. Когда что-то происходит, всегда возникает кризис. Самый обычный день в западном крыле, когда где-то в мире есть, по крайней мере, один кризис, о котором кто-то рассказывает Трампу. Кризис настал. Виларива и Вилабаджо поссорились. Хорошо. Президент обладает невероятной способностью сказать. Хорошо. Сосредоточься на этом в течение 15 минут. Я сейчас цитаты даю. А затем на 15 минут переключусь на что-то совершенно другое. Мы заметили, что внимание Дональда Трампа может держаться на любой теме не более 15 минут, кстати, да. «От природы я не такой», — пишет вице-президент Венс. «Если происходит что-то плохое, я, как правило, хочу подумать об этом и решить эту проблему, прежде чем переходить к чему-то другому». Я не понял, он критикует, что ли? Такое ощущение, что он критикует. Президент великолепен в совмещении. А нет, все-таки... Я думаю, что одна из причин, по которой он может справиться с 10 и более проблемами одновременно, заключается в том, что он способен устранять неполадки, а затем переходить к другому вопросу, устраняя проблемы и переходить к другой проблеме. Второе, чему я научился у президента, и я старался усвоить это как можно лучше, и я думаю, что отчасти это объясняется тем, как, кто он такой, и его природными инстинктами. Он лучше разбирается в людях, чем кто-либо из тех, кого я когда-либо встречал. Вот так говорит Джей Ди Венс. Он говорит, он легко отличит лесть от справедливого восхищения собой. Ну так вот, это я от себя добавляю, да? Ой, божечки, какой мрачный мрак у них в головах, пишет Александр. Если не помирил утром Камбоджу с Аргентиной, то день пройдет не по плану, пишет Антон. Выйти на крыльцо и, соответственно, второе дело тоже надо совершить. Да, вот мы уже почти все 10 дел Трампа перечислили. ЦБ, кстати, утвердил новые признаки подозрительных переводов. Признаки операции без добровольного согласия клиента теперь будут включать переводы, совершенные под воздействием обмана или злоупотребления доверием. Эти критерии распространяются не только на традиционные банковские операции, но и на транзакции с использованием цифрового рубля. В обновленный список также добавлен признак смены телефонного номера, используемого для входа в онлайн-банк. Такое изменение будет рассматриваться как возможный индикатор мошеннических действий. Как уточнил регулятор, банки обязаны проверять все переводы на наличие признаков мошенничества и приостанавливать те, что вызывают сомнения, чтобы минимизировать риск хищений. Да, это интересно. Я тоже могу совмещать несколько дел одновременно. Сидеть в туалете и в телефоне, пишет М13. Кто помирит США и Венесуэлу? Пашинян задается вопросом 82-й. Не знаю, не могу вам сказать ничего по этому поводу. Так, Кир Стармер. Путешествуя по миру, Кир Стармер проводит шестую часть своего времени за границей. Британский премьер в этом году провел за рубежом 2.5 месяца. Стармер совершил 37 поездок, побывал в 44 странах, проведя в общей сложности за рубежом 2,5 месяца. Это больше, чем у любого другого британского премьера за аналогичный период. Ну, не дурак же в Англии сидеть там, ужасно же. Он преодолевал более 300 миль в день. Для сравнения, показатель Тони Блэра, это был такой премьер-министр у них, за аналогичный отрезок времени был почти в 2 раза меньше, 164 мили. Члены кабинета призвали Стармера, получившего прозвище Кир, которого никогда нет, чаще делегировать эти обязанности своему заместителю Дэвиду Лемми или главе МИД Ивет Купер. Короче, куда-то пропал Кир Стармер, все время где-то путешествует. Важные дела у него. Вучич рассказал о том, что Макрон вселил в него надежду на мир на Украине. Мы обсуждали ситуацию на Украине, и верите или нет, не верим. Ну ладно. Мы не говорили ни о каком оружии, не говорили о боеприпасах. Мы говорили о мире и о том, что когда и как можно прийти к миру. Это вселяет в меня большую надежду, сказал Вучич. Какой приятный человек Вучич. В него вселяет надежду то, что Макрон один раз не рассказал о том, что сейчас он изо всех сил будет собирать какую-то армию и посылать ее на Украину. Кстати, почему Макрон отказался от этой идеи? Что-то пошло не так? Странно это все. Трамп пытается спрятать свои проблемы со здоровьем. Daily Beast выходит с таким заголовком. Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом. Тоже важная вещь. Американский президент появился с косметикой на руке на церемонии подписания указа в рамках проекта о финансовой помощи детям из приемных семей. Он подписал этот документ вместе с первой леди США Трамп, курирующей этот проект. Президент не использовал тональный крем, подписывая закон о прекращении шатдауна. Вместо этого он пытался скрыть синяк на правой руке, держа ее под столом, под папкой с документами или под другой рукой. Летом у Трампа была замечена отечность ног и синяки на руках. Тогда Белый дом объяснил их частыми рукопожатиями президента. Да. Ну а то, что он просто, ну как бы, стареет, это никто не учитывает. Может быть, это как бы пигментация возрастная, нет? Может, Трампа пытают, пишет Илья. Ну, либо он так сильно жмет руки всем, Что просто как машина, пневмоинструмент. Отжимает последнее просто. Жена бьет, не иначе, пишет Александр. Да-да, помощники параллельно обсуждают поставки сербских боеприпасов. Это Сергей по поводу Вучича говорит. Жестко. Главное, чтобы голова у него бодро работала, пишет Макс. Пневмотрамп, пишет Ядот. Какой-то скользкий этот Вучич, хочет усидеть на двух стульях. Помним мы такого одного. Янукович его фамилия, пишет Ларек-Марек. Трамп, кстати, заметно похудел, пишет Серджио. Да флут это все, просто европейцы под шумок решили проапгрейдить свой военный потенциал относительно Вучича и этого Макрона, пишет 508-й. Рукопожатие крепкое, работает с бумагами. Классика жанра от Андрея Володяева, спасибо. Загадка, какой вопрос задал бы... Что, кто? Алекс... А, ну это смешно. Какой вопрос задал бы Дудь Трампу, увидев его руку? Все, это остается в золотом фонде юмора. Он сильно жмет руку, и кто-то ему, в кавычках, отвечает. Трамп-перфоратор, кочевник говорит. Нет, он же сжимает руку. Сжимает настолько сильно руки, когда здоровается с другими людьми, что у него аж лопаются сосуды. Представляете, какой страшный человек. Это не Трамп, это дипфейк. И у него 6 пальцев, пишет Дмитрий. Это черная метка Зеленского, пишет Александр. Все ваши версии, безусловно, справедливы. В Челябинской области задержаны высокопоставленные руководители ФСИН, сообщил источник 112. Среди них первый заместитель начальника управления, полковник внутренней службы Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН по региону, полковник внутренней службы Мохов, главный бухгалтер ведомства, полковник внутренней службы Уфимцева, а также представитель коммерческой организации. По данным 112, все должностные лица подозреваются в получении взятки от коммерсанта, которого тоже, вот видите, как бы подозреваем, задержали. Продолжается, так сказать, борьба с коррупцией в рядах разнообразных наших силовых и несиловых структур, в рядах структур, нормально будет сказать. Ну, так что на всякий случай держу вас в курсе. Медкомиссия, жеребьевка и призыв. В Германии договорились о реформе воинской службы, сообщает газета «Бильд». Жеребьевка? Они будут в лотерею выигрывать или что? В правящей коалиции решили вернуть обязательную медкомиссию для всех мужчин по достижению 18 лет. После отбора годных приоритет будет у добровольцев. Если их окажется недостаточно, применят жеребьевку и проведут обязательный призыв. Жеребьевка, представляете, как интересно. Ранее обсуждавшаяся двойная жеребьевка отменяется. Двойная? Комиссию должны пройти все. Бундестаг сможет вводить обязательный призыв по жеребьевке, если армии не хватит людей. Министр обороны Писториус впоследствии должен будет представить план увеличения численности Бундесвера. По предварительным оценкам Министерства обороны уже с 26 года армии потребуется дополнительно 3-5 тысяч призывников в год. Это все немецкая армия. Но по поводу Германии. Интересное заявление вчера видел от Шольца. Цитата. Шольц. Простите, Мерц. Шольц — это предыдущий Мерц. Мерц, нынешний Шольц. Я хочу добавить, чтобы картина была полной. Сегодня в длительном телефонном разговоре я попросил украинского президента обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины не приезжали в Германию в большом количестве, а служили своей стране. Они нужны там. Еще раз. Я хочу добавить, чтобы картина была полной. Сегодня в длительном телефонном разговоре я попросил украинского президента обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины не приезжали в Германию в большом количестве, а служили своей стране. Они нужны там. Шольц, мягко говоря, намекает, что денег на украинских всех этих беженцев нет. И не надо в большом количестве приезжать в Германию. Лучше уж, говорит, приезжайте в каком-нибудь малом, а лучше уж совсем не приезжайте. Вот. Украинский мужчина, ты нужен на фронте, говорит не Шольц, а Мерц. Все время я их путаю. Одинаково они ужасные, если честно. Рейхсвер постепенно превращается в вермахт, пишет Павел. Немчура опять желает умирать за фюрера, пишет СВ. Нет, нет, не желает, видите? Они говорят, украинский мужчин, ты должен файфать со Украин. Так, примерно так. А вот женщин украинских немцы любят, пишет Ларек Марек. Не знаю, не знаю, как насчет немцев, вчера видел в Польше странное событие. Какой-то поезд, может, дальнего, может, не дальнего следования, может, это у них метро, я не знаю, какой-то поезд, короче. И внутри стоит украинка. Как мы определили, что она украинка? Во-первых, она одета в цвета флага украинского. Это во-первых, естественно, как по-другому. И во-вторых, она истошно орет, по-другому не скажешь. И она орет на поляка. Говорит, что его мама, внимание, цитата дословная, курва. И родила урода и так далее. При этом она как бы размахивает ножом. Ну, как бы, вот такая картина. Украинка в цветах украинского флага вся разодетая, обижает маму польского гражданина в Польше, размахивая ножом. Короче, польский гражданин, как я понял, взял вот эту вот специальную тележку, в которой развозят всякие, вот знаете, там орешки, еще что-то. Ну, знаете, такая узенькая тележка используется. В самолетах еще используют наподобие. И в поездах. И он этой тележкой прямо ей в голову и кинул. Да. Вот такая вот произошла ситуация. Как развивались события дальше, не знаю. Видео прерывается. Но тележка эта очень тяжелая, если честно. Он сначала ей в голову ее кинул, она улетела прямо, ну, в смысле, не тележка, а это украинка вместе с ножом. А потом он еще раз ее кинул, тележку, на нее уже. Дальше видео заканчивается. Полагаю, что нанесены тяжкие телесные повреждения. Ну, а у поляка тяжелая моральная травма, безусловно. Ну, маму обзывать нельзя ведь, это некрасиво. Да, не тележка, а чемодан серебристый, пишет Елисей. Да, чемодан был? Ну, какая-то тяжелая штука. Прямо которая сбивает с ног по-настоящему. Я немного опоздал, если говорили, не отвечайте. Война в Венесуэле неизбежна, пишет Ростислав. Но мы не говорили об этом. Но пока американцы придумывают, каким образом им повоевать с Венесуэлой, чтобы изобразить, что они не воюют с Венесуэлой, а якобы борются с некой наркоторговлей. И вот Пит Хексит, министр войны американский, объявил, что они будут бороться с наркоторговлей изо всех сил. Боятся американцы вступить в прямое противостояние с Венесуэлой. По описанию на мою бывшую похожа, та тоже украинка была, пишет Федоров. А, Федоров, тогда понятно. Тогда понятно. В том смысле, что я вижу, насколько вы патриотически настроены. Если вы попадали под каток вот этой вот... под украинский каток попадали лично, то, конечно, хочешь не хочешь, родину полюбишь по-настоящему. А, он уже целый месяц объявляет про эту войну. Обычно по-другому делают, пишет Толя. Ну, вы обратите внимание, что у Запада принято так запугивать своего оппонента. Одно и то же повторяя. Еще специфический момент. Украина, как прислуга западная, помните, они объявляли о том, где они будут контрнаступать. Они все время объявляли, мы будем контрнаступать вот здесь, мы будем контрнаступать вот здесь. Вы все услышали? Сейчас мы здесь пойдем. Мы вот здесь, как сейчас контрнаступим, вот такой у нас план. Мы такие, поняли? Поняли, все, услышали вас. И они пошли контрнаступать там, где они сказали, что они будут контрнаступать. И мы их уничтожили. Такая вот какая-то специфика. Черт его знает, с чем она связана. Другая новость. Вчера на огневой подготовке в тире... так, ну, это все-таки, Александр, жесткая новость. Вот. Да, украинки, я поддерживаю, я подчеркиваю... А, хохлушки, я подчеркиваю, не украинки, а хохлушки. Они такие, пишет Ларек Марек. А разница какая, Ларек Марек, просто хотел узнать. А чей им бояться? У них же самая сильная армия в мире, это если про США, пишет Макс. Ну, понимаете, в чем дело? Это же мы уже много раз обсуждали, еще раз можем обсудить. Одно дело, когда у тебя самая сильная армия в мире, потому что никто не видит, как она воюет. И она не воюет. И она самая сильная в мире. То есть ты меряешь, измеряешь потенциал, меряешься потенциалами некими, да, там, количество того, сего, вот, экипировка, там, что, какие-то современные технологии. какие-то, хотя вот они там отстают по некоторым технологиям от нас. Но суть не в этом. Суть в том, что ты измеряешь потенциал. А другое дело – это реальные боевые действия. Реальные боевые действия – это еще и дух и готовность, например, за ту или иную идею идти в бой насмерть. Ну, то есть готовность отдать свою жизнь за идею, за родину, ну, за важные вещи. Есть ли у американцев, тут сложно сказать. Ну, наверное, есть у кого-то. Ну, так, грубо говоря, слабо себе представляют. Что, поэтому они всегда пытаются дистанционно воевать. Чужими руками или обстреливая кого-то на дальнем расстоянии. Того, кто не может ответить. И все в таком духе. А что сильнее, ТикТок-армия или Википедия-армия? Задается вопросом Макс. Да-да, это как боксировать с манекеном, пишет Руканага. Бой с тенью еще есть такая. Технология обучения, передвижения в боксе, ну, вещь полезная, хорошая, но все-таки настоящий бой – это немножечко другая тема. Ну да, вот так ФАБ-3000 прилетает к американцам. Есть подозрение, что у них там у всех желание пропадет воевать, пишет Геннадий. Тут двоякая история. С одной стороны, любые боевые действия, они отбивают желание вести боевые действия, потому что это всегда жуть, как страшно. А с другой стороны, вы сами понимаете, если кто-то живет в мире, а вдруг в какой-то момент по нему ударяют, он может захотеть отомстить. Вот есть такая вещь. Поэтому не надо никаких ФАБ-3000, которые к американцам прилетают. Но если они захотят по-настоящему воевать с венесуэльцами, я так понимаю, что у них начнутся большие проблемы. И поэтому они хотят как-то так повоевать с Венесуэлой, чтобы получить все и сразу, при этом не потеряв ничего. Вот. А Венесуэла им намекает, что так не будет. Посмотрим. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Вернемся к Карпину. Сборная России сыграла в ничью с Перу, счет 1-1, следующая игра с Чили. Какой тренер, такая сборная, пишет Александр. Подождите, а Перу плохо играет или Перу хорошо играет? У меня такой вопрос. То есть мы хвалим или мы ругаем? Тут надо понять, потому что, насколько я знаю, Чили-то хорошо играли, по-моему, да? Чилийцы-то нормально футбол, по-моему, играют или нет? Я просто не в курсе, если честно. Перу на последнем месте в Южной Америке. Ну так, Александр, это в Южной Америке, там вообще же все играют в футбол, насколько я знаю. Так наши изобили случайно, пишет Ларек-Марек. Все случайности не случайны, Ларек. Позорище, не смогли счет удержать, пишет Глок. А Чили на предпоследнем, пишет Александр. О, значит, они еще сильнее. Хвалим, у сборной ни одного поражения с 21 года, вообще-то, пишет Нилс. Ни одного поражения у сборной, ребята. Нилс объясняет. Вот. Так и пропустили случайно, пишет Евгений. Конечно, вот пропустили случайно. В рейтинге FIFA Россия на 30-м месте, Перу на 49-м, пишет СВ. А, вы знаете, да, эту фишку, что мы в рейтингах футбольных, наша сборная, после того, как она перестала играть, все выше и выше становится. О, какой кайф. Да потому что играем с одними аутсайдерами, пишет Александр. И че? А вот когда мы не с аутсайдерами играли, что у нас прям игра такая была, мы такие, футбольная держава российская мы были, да, или как? Футбол, пишет Александр, плевать вообще. И забили случайно, и пропустили случайно Перу, участник чемпионата мира в России, если что, пишет Евгений. Давайте не будем про наш футбол, это как автомобильная промышленность наша, пишет Ларек. Да, сначала о футболе поговорим, потом об автомобилях, конечно же, наших. Нет, я просто не понимаю вот это, знаете как, сейчас еще раз скажу то, что думаю. Ну, футбол. Во-первых, считаю непонятным интерес к футболу у нас вообще в стране, в принципе. Я не понимаю, почему нас интересует футбол. Ладно, интересует, допустим, принимаю. Дальше. Как так можно играть? Ну, как играют, так и играют. А с другой стороны, а когда прям так уж сильно хорошо играли? Но если объективно, то Валера упертый физрук, пишет АК. Ну, может быть, это вы ему сами скажите. Я просто думаю над тем, что каждый раз, ну это годами же происходит, я даже, наверное, скажу десятилетиями, каждый раз мы тут сидим и в какой-то момент упираемся в тему, а что не так с нашим футболом. А может быть, с нашим футболом то не так, что нам не надо в него играть и смотреть его? Ну просто вот, ну как вариант, я предложу, может быть. Может быть, с нашим футболом что-то не так, потому что нам не надо заниматься футболом, потому что это чуждая нам игра вообще. Вот я понимаю, что сейчас будет взрыв эмоций. Как чуждая футбол? Мы все смотрим. Что? Зачем вы это делаете? Вот американцы, у них есть там свой какой-то американский футбол, этот бейсбол, лапта, они играют в свою лапту и кайфуют. У них свои гонки NASCAR, они их смотрят и обожают. Вы не сможете смотреть NASCAR, а они смотрят. Им вообще до фонаря все. Они смотрят свое, они кайфуют, им все равно, какие там футболы, кто как играет. Ну, как играют сами, так и играют, так-то без разницы, плюс-минус. Есть какие-то люди, которые этим занимаются, да и все. То есть, почему у нас вот именно футбол? Вот почему у нас именно футбол, я не понимаю. Вот каким таким образом и в какой момент мы все решили, что мы вот жить не можем без футбола. Нам футбол очень нужен, и мы очень хотим в футболе быть классными. Почему? Я с удовольствием смотрел гонки на выживание, пишет Владимир. Мы футбольная держава, чемпионы Европы 60-го года так-то. 60-го, ребята, 60-го. Европы 60-го. Ну, мы понимаем или нет, когда это было вообще? Сколько, 65 лет назад? 65 лет назад мы футбольная держава, мы чемпионы Европы 60-го года. Ну, вы чего, издеваетесь, что ли? Наследие товарища Сталина, пишет Александр. Ну да, это тут не поспоришь. У нас в России футбольные клубы держат крупные компании, пишет Геннадий. Да везде их держат какие-то крупные компании, это футбольные клубы. И везде это все заработок, продают всю эту атрибутику, символику и прочее. Везде все завешено рекламами каких-то, ну, у кого-то алкоголя, у кого-то там каких-то компаний, этих, которые ставки делают на спорт и прочее. Вы объясните другое, не как деньги зарабатывать на каком бы то ни было футболе, а зачем и почему мы так уперлись именно в эту игру. Ну, есть же полно разных игр еще. Почему именно это? Потому что стадион большой, и на стадионе можно много людей собрать, и это особая атмосфера. А вы видели, сколько можно собрать на Наскаровском стадионе? Вот Наскар, гонки по кольцу. Ну, вы видели, сколько там людей собирается? Американцы обожают эту историю. Почему у нас не сделать? Я не имею в виду NASCAR. Не дай бог, вот сейчас начнется. Все, делаем NASCAR. Выращиваем кукурузу. Мы футбольная держава. Ну зачем? Зачем? Согласен с тобой. Футбол чужая нам игра, которую нам навязали, пишет Элдорос. Ну так, как нам ее можно было навязать, я не понимаю. Мы сами изо всех сил себе ее навязываем. Ну, я просто вижу этих людей. Раньше мало было людей в моем окружении, кто вообще там смотрел футбол. Единицы, честно. Сейчас много у меня знакомых, моих друзей новых, которые прямо вот этот футбол, они не могут. Прям футбол, футбол. Я говорю, да отстаньте с вами футбол. А давайте про футбол расскажем, а давайте еще про футбол. Я говорю, да не надо ничего про футбол рассказывать. Ну не надо, ну как же, это же обвязки спортивных мероприятий. Какие, говорю, обвязки, каких спортивных мероприятий? Достаточно того, что ты можешь просто посмотреть. Зачем тебе еще про это рассказывать, что там рассказывать? Что там рассказывать? Вице-чемпионы Европы 64-го и 88-го годов, между прочим, пишет Денис. Нет, вы понимаете, что пропасть между этими датами, во-первых, и от нас еще одна пропасть отделяет эти даты, вы понимаете? Если мы вице-чемпионы 88-го года, значит, это было 37 лет назад. 37 лет назад, понимаете, 37 лет назад. Когда мы говорим, что мы были чемпионами Европы в 60-м году, а это значит, что прошло 65 лет, а потом вспоминаем, что весь Советский Союз существовал сколько? 70? Весь! Со всеми ракетами, ядерными технологиями, атомными электростанциями, ГЭС, ГРЭС, БРЭС, все вообще, все было построено, вот то, что было построено Советским Союзом, метро, прочее, за 70 лет. А мы последний раз были чемпионами Европы 65 лет назад. Ребята, еще 5 лет, мы еще 5 лет не будем чемпионами Европы, и мы не последний раз были чемпионами Европы столько лет, сколько существовал Советский Союз, понимаете? УЕФА, 2008, Зенит, что это? Что это слова просто? Это слова, цифры, слова, это пароль ваш, куда-то пройти, мне пройти, это ваш подъезд, вход, что вы скажите? Вы понимаете, Советский Союз существовал 70 лет, грубо говоря? 70! Мы последний раз были чемпионами Европы 65 лет назад. Какая мы футбольная держава? Какая вообще? Вы о чем вообще мы говорим вообще? Я не понимаю, о чем мы говорим. По поводу автогонок. Соревнования по дрифту и драгрейсингу вполне вызывают интерес, но только на специально отведенных трассах. Да и энтузиастов у нас хватает, пишет Александр. Нет, у нас дрифтеры лучшие в мире. Это мало кто знает. Они лучше японцев. Наши круче японцев в дрифте, знаете? Не знаете, а вот знаете. Вот, так и есть. А почему не сделать дрифт-трассу прямо в центре города, например? Ну, серьезно. Вот там в Монако же есть трасса классная, вот эта вот Монако, да, историческая. Вот, где там? В Азербайджане Формула-1, в Баку есть трасса. Да есть городские трассы. Сделать дрифт-трассу не на постоянку. А вот, например, на выходных, не только чтобы они на Moscow Raceway или там на Агоре где-то, неизвестно где, а прям в центре Москвы сделать гонки, вот эти вот, дрифт. Вот это будет вообще песня, представляете? Это настолько будет дыма много, настолько это будет круто выглядеть, такие кадры будут просто, народ придет посмотреть. Что, почему не сделать, непонятно. Ну, если получается. Ну, у нас лучшие дрифтеры в мире. Вы знаете, нет? Вот они реально лучшие. Давайте лучше я на них схожу, посмотрю. Ну, правда, зачем мне вот это вот начинается? А нет, ты посмотри в футболе, там такая проблема. Ой, что ж такое-то, я не понимаю. Гарная идея, пишет Антон. В смысле, хорошая мысль, да? На выходных болеем. За Ислама Махачева за вторым поясом идет, пишет Ларек-Марек. Дрифтеры у нас в районе тренируются, в кавычках. Да это не дрифтеры у вас тренируются, это вот это, боевая классика начинается, страшное дело. Ну что, не знаете вы, не знаете, кто такой Гоча, что ли? Даете. Гонкам равнодушен, а футбол люблю всем сердцем, пишет Денис. За что? За что, Денис? Ну за что? Ну вот объясните мне, зачем вы надеваете все эти майки на себя с этой символикой, все эти кепки ходите? За что вы его любите? Что вам нравится там? Где? Мы 65 лет назад последний раз были чемпионами Европы. Что вам там нравится? Я не понимаю. Объясните, это какой-то жестокий мазохизм? Почему вы издеваетесь так над собой? Зачем вам? Что вы смотрите там? Что вы хотите там увидеть? И Гочу, и царя знаем, все окей, пишет Элдорос. Да, ну где? Ну вот, давайте. Смотрите, что у нас получается? Мы умеем боком наваливать на тачках. Все, делаем стадионы, они наваливают на тачках боком. Мы лучшие в мире, никто с нами не сравнится. Любые соревнования выигрываем, радостно и ходим. Россия вперед, мы лучшие. Мы автомобильная дрифт-держава. Все. Почему надо упереться в этот футбол, в который мы никогда все-таки, видимо, не умели играть? Иногда у нас были проблески, мы собирались силами, исторические матчи, разбивали там англичан. Бывало. Но это ж так редко бывало, что мы это помним, каждый момент этот светлый. А здесь можно завалить победами, понимаете, друг друга. Просто ходить и радоваться. А? Футбол какая-то фигня, а потом говорят, наши ожидания, ваши проблемы, пишет Роман. Вот еще знать, кто там что из этих футболистов сказал, деньги им платить какие-то сумасшедшие. Чемпионат по колке дров. Вот вещь, провели в Белоруссии, народу собралось, весь мир говорит. Мы не можем, что ли, чемпионат по колке дров сделать? И то интереснее. Хоккей, биатлон, наше все, футбол, мазохизм, пишет Олег. Ну, хоккей круто. Согласен. Ну, на хоккей так много народу собрать. А с другой стороны, а что, берем футбольный стадион, заливаем там коробку по центру. А почему нет? Ну, мы же будем ходить на хоккей смотреть и хотя бы играть. С другой стороны, приехали наши из НХЛ, поиграть с нашими из КХЛ.
и устроили издевательство. Товарищеский матч! Бабах, бабах, бабах! Ну, как это, совесть-то имеете какую-то или нет? Приехали, повыпендриваться, что ли, приехали? Ну, там смешно было. Один подъехал к другому, говорит, вы что, говорит, стоите, что, говорит, по телевизору нас посмотреть не можете? И ржет. Так я еще с детства этим вопросом мучаюсь. Зачем болеть за ту команду, которая никогда не выиграла, когда можно болеть за ту команду, которая играет красиво и выигрывает, пишет Андрей. По художественной гимнастике всех и всегда делаем, пишет Ларек Марек. Ну просто как сделать по художественной гимнастике так, чтобы прям много народу смотрело, да, как бы вот так вот болели. Тут две команды играют, поэтому есть нерв всегда, кто кого победит, да. Это как драка такая, ну, понятно, что это метафора, но это бой, бой, на бой выходят люди. Ну, правда, что за бой такой, я не понимаю. Лёш, давай уже про тачки, пишет Кунжут. Так я вам про тачки и говорю. Вы мне объясните, почему вы привязались к этому футболу. Вы когда от него отстанете все? Правда, я говорю это не потому, что мне прям вот очень хочется вас всех взъерепенить, да, разозлить, озлобить хотелось бы вас. Нет. Ну, правда, вы мне объясните, ну, зачем вы ходите в этих всех футболках, этих всех, вот это постоянно всем мозги компостируете этим футболом своим. Ну, нет его, ну, нет его. Зачем говорить о том, чего нет? Ну, его нет же. Или он есть? Я давно отстал от него, еще в школе, пишет Вячеслав. Так а я спрашиваю тех, кто не отстал. 30, 40 лет, 50. Мужики страдают. Реально страдают. Я вижу по ним, как они страдают. И каждый раз ругаются. Каждый раз ругаются. Прям, да что ж ты? Да как они вошли? Да ну все, ну не наше. Ну не наше это. Ну отпусти ты его, этот футбол. Ну отпусти, ну не надо. Ну, давай другое делать, ну, то, что получается. Ну, не получается у нас. Ну, что такого, что у нас не получается? Рэп у нас тоже не получается. Ну, что мы, давайте вот мы вложим побольше денег, нам нужны рэперы. Наш рэп должен быть лучше, чем черный рэп. Да не будет он лучше, да не будет. Да вкладывай сколько хочешь. А мы как-то раз в 68-м году в чемпионате мира по рэперу, по батл-рэпу победили. Ну, что-то, значит, случилось, значит, никто не приехал, не знаю, какая-то была ситуация, предъядерная война была какая-то, люди побоялись с нами играть, не знаю, что-то, значит, сложилось таким образом. Зачем? Зачем так много времени, силы, денег тратить на то, что все равно не будет никогда в жизни, вообще никогда, ни до, ни после, ни сейчас работать? Но оно не работает. Зачем? Не понимаю. В понедельник после 20:00 ждем на батл. В спортивную программу. Зачем вообще смотреть любую игру? Интерес только тогда, когда ты сам играешь, пишет Андрей. Нет, ну смотрят же люди. Смотрят все люди. Спорт это интересно. Спорт это соревнование. Соревнование всегда интересно. Можно за кого-то болеть. Ну, просто, ну сколько можно? Я мне вас, вот, ну, в хорошем смысле, не подумайте, ну, мне просто жаль ваши жизненные силы и энергию вот на это все. Что это такое? Я хочу, чтобы мужчины наши все, да, друзья мои, они радостные ходили. Маленькие победы, чтобы были, понимаете, в жизни. Это хорошо. Маленькие победы вот такие, может быть, они не сильно значимые, но там любимые команды, еще что-то, они же дают хорошее настроение. Они, значит, дают правильное отношение к семье, радостное отношение в семье. А это, ну, просто, вот, понимаешь, ходит человек, и каждый раз над ним издеваются. Каждый раз над ним издеваются. Он такой, ща Перу укатаем. Да что ты уже? Перу 1-0, Валера! Как так вот это? Ну, а как? Ну, так, ну, всегда так было. Ну, почему должно быть по-другому? Ну, почему должно быть по-другому? При чем тут вообще Карпин? При чем тут Карпин? Ни при чем. Алексей, в 2008-м сборная России на чемпионате Европы вышла в полуфинал, пишет Мигрант. Да знаем мы, вот Гус Хидинг 2008 вышли в полуфинал. Давайте теперь все вместе умрем от счастья в связи с этим. 2008 год, вы понимаете, когда это было? Вы понимаете, когда был 2008 год? Или нет?
Футбольные болельщики, как владельцы собак, непонятно зачем себе заводят проблемы, пишет Михаил. Самый сок зарегистрироваться на фан-сайте чужого клуба и ненавязчиво намекать, что они там все не за тот клуб болеют, пишет Алексей. Еще момент. Бардак среди болельщиков футбола. Не все из них себя ведут культурно после матчей, но это лишь мое субъективное, пишет Александр. Александр, я не говорю про культурно или некультурно себя ведут. Я не говорю о том, что раньше были болельщики, сейчас есть такое же понятие, как фанаты. Я не говорю про фан-айди. И все эти проблемы с ним связаны. Я просто хочу понять, зачем вы себя мучаете? Зачем вы себя мучаете? Нам есть за что поболеть. У нас есть реально направления, в которых мы лучшие. Но мы тратим всю энергию и все силы на то, в чем мы не умеем. И никак вообще у нас не получается. С другой стороны, смотришь на европейские команды. Вот тоже вопрос, а у европейцев получается или нет? У них все команды из Африки. Вы видели или нет? У них все команды из Африки. Просто африканские команды играют в европейский футбол. И все такие, англичане, конечно, в хорошей форме. Да в суперформе. Только какие они англичане? Какие они англичане? И наши такие, ну да, конечно, с этими парнями не посоревнуешься. Они там в Африке классно бегают. Давайте и у нас сделаем. Ну, давайте, да, вот наберем побольше, значит, африканских, ну, там, представителей африканских государств, дадим им паспорта, наберем в наши команды, они начнут побеждать, и мы такие, о, вперед, Россия! Какая Россия, о чем разговор? Бредятина вообще, бредятина. Это просто классные африканские парни с хорошим умением играть в футбол. Не знаю, может, такой там латиноамериканские, африканские парни. Они просто умеют играть в футбол. Они умеют это делать красиво. Они просто берут и играют. А вы просто им дали гражданство, допустим, и чего? Да зачем? Зачем? Это самообман все. Это чушь. Все. Вот мы русские люди. Вот мы жители России. Давайте честно себе, глядя в глаза... Скажем, что да, конечно, у нас был Лев Яшин. И он был уникальный, и это вообще гений как есть. Все. А остальные все играть в футбол не умеют, и никогда не умели, и не научатся. Все, все. У нас был один гений, мы все просто говорим о нем всегда, когда говорим о футболе. А все остальные, ну, все, не умеют. Ну, нет, вы назовете еще других знаменитых футболистов, советских там и так далее. Когда, кстати, футбол и хоккей они играли еще? Прям сразу. Если ты футболист, ты еще и хоккеист одновременно. И, кстати, успехов добивались и там, и там. Ну, вот, вот, вот эти имена называем, все. Вот у нас есть Овечкин. Играет, правда, в Америке, понимаешь? Все, давайте Овечкина смотреть, давайте про него говорить, какой он молодец. Ну вот и чем ждать, когда они там в каком-нибудь 2030-2500 году что-то они там в какой-то четвертьфинал там куда-то выйдут, не выйдут, кого-нибудь там в кофемании побили в очередной раз. Кому это надо вообще? Футбол это массовый вид спорта и не самый дорогой. Чем еще заниматься детям, пишет Екатерина. Не, ну, чем еще заниматься детям? Ну, я же не про детей сейчас говорю. Дети, пожалуйста, играйте в футбол. У нас футбольные поля есть, все есть. Футбольные площадки есть, футбольные секции есть. Вот у меня друзья сейчас отдали мальчишку на футбол. А я говорю, наверное, дорого. Говорят, нет. Я говорю, сколько? 10 тысяч рублей в месяц. В Москве 10 тысяч рублей в месяц, футбольная секция на хорошем поле, ну, как бы, вот, ну, ну, профессионально. Это где-то, по-моему, на водном стадионе. Вот там вот отдали, мальчишка играет у них. Все, 10 тысяч рублей в месяц. Пожалуйста, все, вперед, занимайтесь. Я же вам про другое говорю. Я вам говорю, вот про эти страдания наши, как там наша сборная с кем сыграла. Вообще забыть, как она играет. Что хочет, пускай делает. Это сборная, куда она хочет, пускай собирается, едет там, что хочет делать. Не смотрим, не транслируем вообще. Какая сборная? Не знаю никакую сборную. Ничего не знаю. Но вы же наслаждаетесь редкой музыкой. Вот и мы редкими победами наслаждаемся, а болеть за победителей не те эмоции, пишет Алекс Поляков. Конечно, не те, они потому что радостные. А не вот это вот постоянно с грустным лицом ходить и говорить, что ж такое-то, что ж такое-то. Да ничего такого, ничего такого, это нормально, для нас это нормально. Давайте тогда поменяем свой подход к этому делу, психологический. Мы тогда должны не ждать побед от наших,
Потому что наши ожидания – это наши проблемы, да, вот то, что мы говорим. Мы тогда просто должны кайфовать, что у нас есть такие ребята, которые надевают красивую форму, бегают по полю, пинают мяч, у них прекрасные зарплаты, мы все их любим, зовем на интервью и все. Мы просто давайте кайфовать от того, что они у нас есть. Какие уж они там? Какие уж они там, давайте не требовать от них вот этого там, это они должны играть на уровне Бразилии, какой Бразилии, не надо ничего требовать от них, нет, все, по природе, не можем, мы просто кайфуем, нам нравится участвовать, нам нравится, вот просто, мы ходим на футбол не потому, что мы вообще ждем там каких-то побед, мы ходим на футбол, потому что нам нравится поле, нам нравится красивая форма, нам нравится состояние наше, нам нравится с друзьями, и вообще какая разница, кто кому сколько забил. Это что? Это война, что ли? Это же не война, это игра, это радость, это праздник футбола. Давайте, вот есть такое отношение, без проблем. Я просто не хочу, чтобы вы были грустными все время, расстроенными. Я не хочу, чтобы вам все время нашими поражениями этой сборной прибивали либидо. Может быть, это отражается и на рождаемости, понимаете? Вы не хотите рожать вместе со своими женщинами, зачинать детей, потому что у вас низкая получается либидо, потому что вам все время прибивают одно поражение, другое поражение, третье поражение. Нужно, чтобы были победы, маленькие победы, здесь победа, здесь победа, здесь победа. И все это складывается в общую, большую, мощную победу. Вот так должно быть. И тогда мужчина будет, он воспрянет духом, он тогда будет счастлив, он тогда будет щедр, он тогда будет радостен и будет... А? Чего? Чего? Не слышу я. Чего? Что? Не понимаю. Вы скажите в микрофон, что вы, нет? Да? Нет, не скажете. Во всех футбольных проблемах виноват «Зенит», на этом и закончим, пишет Нилс Майкл. Да, опять начинается. «Зенит» во всем виноват, те виноват, все виноват. Ой, все, короче, с этим футболом. Что про него говорить? Вот полчаса, правда, проговорил, или даже больше. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.